Глава 3. Аудиенция. Де Тревиль был в самом дурном расположении духа. Несмотря на это, он вежливо встретил молодого человека, который низко ему поклонился. Приветствие молодого человека, напомнившее ему своим биарнским выговором его молодость и родину, вызвало на устах его улыбку. Воспоминание об этих двух предметах приятно человеку во всяком возрасте. Но подойдя тотчас к передней и сделав Д'Артаньяну знак рукой, как будто прося позволения прежде покончить с другими, он закричал, постепенно возвышая голос.
«Атос! Портос! Арамис!»
Два известные уже нам мушкетера, Портос и Арамис, отделились немедленно от группы и вошли в кабинет, дверь которого тотчас за ними затворилась. Выражение лиц их, хотя не совсем спокойное, но полное достоинства и покорности, удивило Д'Артаньяна, видевшего в этих людях полубогов, а в начальнике их — Юпитера Олимпийского, вооруженного всеми своими перунами. Когда два мушкетера вошли, дверь за ними затворилась, и говор в передней, которому это обстоятельство дало новую пищу, начался снова. Де Тревиль раза 3 или 4 прошелся по кабинету молча и нахмурив брови. Вдруг остановился перед мушкетерами, окинув их с ног до головы раздраженным взглядом, и сказал: «Знаете ли вы, что сказал мне король вчера вечером? Знаете ли вы, господа?» «Нет», — отвечали после минутного молчания оба мушкетера. «Нет, мы не знаем. Но я надеюсь, что вы сделаете нам честь. Скажите», — прибавил Арамис самым вежливым тоном, учтиво кланяясь. «Он сказал мне, что он вперед будет набирать своих мушкетеров из гвардейцев кардинала».
«Из гвардейцев кардинала? Почему так?» — спросил с живостью Портос.
«Потому что дурное вино для исправления требует примеси хорошего». Оба мушкетера покраснели до ушей. Д'Артаньян не знал, что ему делать, и желал бы лучше провалиться сквозь землю.
«Да, да», —
продолжал де Тревиль, все более разгорячаясь. «И его величество прав, потому что действительно мушкетеры играют при дворе жалкую роль. Кардинал рассказал вчера во время игры с королем с видом соболезнования, который мне очень не понравился, что третьего дня эти проклятые мушкетеры, эти черти...» И он сделал на этих словах насмешливое ударение, которое мне еще больше не понравилось. «Эти головорезы», — прибавил он, глядя на меня своими кошачьими глазами, «запоздали в улице Феру, в кабаке, и что дозор его гвардии, и при этом я думал, что он расхохочется, принужден был задержать этих нарушителей порядка. Черт возьми, вы должны знать об этом, задержать мушкетеров. Вы были оба в числе их. Не защищайтесь. Вас узнали, и кардинал назвал вас по имени. Разумеется, я виноват, потому что я сам выбираю себе людей. Послушайте вы, Арамис, зачем вы домогались мундира, когда к вам так шла бы ряса? А вы, Портос, на своей прекрасной шитой золотом перевязи верно носите соломенную шпагу? Атос! Я не вижу Атоса. Где он?»
«Капитан», — отвечал печально Арамис, — «он очень болен».
«Болен? Очень болен, говорите вы? Какой болезнью?»
«Подозревают, что это оспа», — отвечал Портос, желавший вмешаться в разговор, что было бы очень жаль, потому что от этого испортилось бы лицо его.
«Оспа! Какую славную историю вы рассказываете, Портос! Болен оспой в его лета! Не может быть! Наверное, он ранен, быть может, убит! Ах, если б я знал! Господа мушкетеры, я не желаю, чтобы вы посещали дурные места, чтобы вы ссорились на улицах и дрались на перекрестках. Я не хочу, наконец, чтобы вы служили посмешищем для гвардии кардинала, у которого люди храбры, ловки, не доводят себя до того, чтобы их задерживали. Впрочем, я уверен, что они не позволили бы арестовать себя. Они скорее дадут себя убить, чем отступят на один шаг. Спасаться, уходить, бежать — это свойственно только королевским мушкетерам».
Портос и Арамис дрожали от бешенства.
они охотно задушили бы Детревеля, если бы не знали, что только любовь к ним заставила его говорить таким образом. Они стучали ногами по ковру, кусали себе губы до крови и сжимали изо всей силы эфесы своих шпаг. Передней слышали, что Детревель позвал Атоса, Портоса и Арамиса. И по голосу Детревеля знали, что он в сильном гневе. 10 любопытных голов прижались ушами к двери и бледнели от бешенства, потому что они не пропустили ни одного слова, сказанного Детревелем, и повторяли обидные слова капитана всем, бывшим в передней. В одну минуту весь отель пришел в волнение, от дверей кабинета до ворот на улицу. «А, королевские мушкетеры позволяют задерживать себя стражи кардинала», продолжал Детревель, внутренне бесившийся не менее своих солдат, произнося слова отрывисто, как будто погружая их одно за другим, как удары кинжала в грудь слушателей. «А, шестеро гвардейцев кардинала арестуют 6 мушкетеров Его Величества! Черт возьми, я уже решился! Я немедленно отправляюсь в Лувр, подаю в отставку из капитанов королевских мушкетеров и буду проситься в поручики гвардии кардинала. Если же он не откажет, черт возьми, я сделаюсь аббатом». При этих словах наружный шепот превратился во взрыв. Со всех сторон слышались ругательства и проклятия. Д'Артаньян искал место, где бы мог спрятаться, и чувствовал непреодолимое желание залезть под стол. «Правда, капитан», — сказал разгорячившийся Портос, «что нас было 6 против 6, но на нас напали изменнически, и прежде, нежели мы обнажили шпаги, 2 из нас уже были убиты, а Атос, опасно раненный, ничего не мог сделать. Вы знаете Атоса, капитан, он 2 раза делал попытку встать и 2 раза падал. Несмотря на это, мы не сдались, нет, нас утащили силой. Дорогой мы спаслись. Что же касается Атоса, то его сочли мертвым и преспокойно оставили на месте сражения, полагая, что не стоит уносить его. Вот вся наша история. Черт возьми, капитан, нельзя быть победителем во всех сражениях. Великий Помпей был разбит при Фарсале, а король Франциск I, который, говорят, стоил Помпея, проиграл сражение при Павии. А я имею честь уверить вас, что я убил одного из них его собственной шпагой, сказал Арамис, потому что моя сломалась при первой стычке. Убил или заколол, как вам угодно.
Я этого не знал, сказал Детревель, несколько смягчившись.
Кардинал, как видно, преувеличил. Но сделайте милость, капитан, продолжал Арамис, осмелившийся высказать просьбу, видя, что Детревель успокаивался. Сделайте милость. Не говорите, что Атос ранен. Он был бы в отчаянии, если бы это узнал король, а так как рана из самых опасных, потому что через плечо она прошла насквозь в грудь, то можно опасаться. В эту самую минуту у дверей приподнялась драпировка, и из нее показалось прекрасное, благородное, но чрезвычайно бледное лицо.
«Атос!»
— вскрикнули оба мушкетера. «Атос!» — повторил сам Детревель.
«Вы меня требовали, капитан», сказал Атос Детревелю слабым, но совершенно спокойным голосом.
«Товарищи мои сказали, что вы меня требовали, и я поспешил явиться за вашими приказаниями. Что вам угодно?» И с этими словами мушкетер в безукоризненной форме, со шпагой, как обыкновенно, вошел в кабинет твердым шагом. Тронутый до глубины души этим доказательством храбрости, Детревель поспешил к нему навстречу.
«Я только что хотел сказать этим господам, — прибавил он, — что я запрещаю своим мушкетерам без нужды подвергать опасности свою жизнь, потому что храбрые люди дороги королю, а королю известно, что его мушкетеры — самые храбрые люди на свете. Дайте вашу руку, Атос».
И не ожидая ответа на такое изъявление благосклонности, Детревель взял его за правую руку и пожал ее из всех сил, не замечая, что Атос при всей силе его воли обнаружил болезненное движение и побледнел еще больше, что казалось уже невозможным. Дверь оставалась отворенной. Появление Атоса, рана которого была всем известна, несмотря на желание сохранить ее в тайне, произвело сильное впечатление. Последние слова капитана были приняты с криком «Удовольствие!», и две или три головы, увлеченные восторгом, показались из-за драпировки, без сомнения. Де Тревель резкими словами остановил бы это нарушение правил этикета, но он вдруг почувствовал, что рука Атоса судорожно сжималась в руке его, и заметил, что он лишается чувств. В эту же самую минуту Атос, собравший все свои силы, чтобы превозмочь боль, наконец побежденный ею, упал как мертвый на паркет.
«Хирурга!» — кричал де Тревель. «Моего королевского лучшего хирурга! Или мой храбрый Атос умрет!»
На крик де Тревеля все бросились в его кабинет и начали хлопотать около раненого. Но все их старания были бы бесполезны, если бы доктор не случился в самом деле. Он прошел сквозь толпу, приблизился к бесчувственному Атосу, и так как шум и движение мешали ему, то он просил прежде всего, чтобы мушкетер был тотчас перенесен в соседнюю комнату. Де Тревель отворил дверь и указал дорогу Портосу и Арамису, которые унесли товарища на руках. За этой группой следовал хирург. За ним дверь затворилась. Когда кабинет де Тревеля, место обыкновенно весьма уважаемое, сделался похожим на переднюю, каждый рассуждал вслух, говорили громко, ругались, посылали к чертям кардинала и его гвардейцев. Минуту спустя Портос и Арамис вернулись. Только хирург и де Тревель остались подле раненного. Наконец, возвратился и де Тревель. Раненый пришел в чувство. Хирург объявил, что состояние мушкетера не должно беспокоить друзей его и что слабость его произошла просто от потери крови. Потом де Тревель сделал знак рукой, и все вышли, кроме Д'Артаньяна, который не забыл о своей аудиенции и с упрямством гасконца стоял на том же месте. Когда все ушли и дверь затворилась, де Тревель остался наедине с молодым человеком. Во время этой суматохи он совсем забыл о Д'Артаньяне, и на вопрос, чего хочет упрямый посетитель, Д'Артаньян назвал себя по имени. Тогда де Тревель, вспомнив, в чем было дело, сказал ему с улыбкой: «Извините, любезный земляк, я об вас совершенно забыл. Что делать? Капитан не что иное, как отец семейства, обремененный большей ответственностью, нежели отец обыкновенного семейства. Солдаты — это взрослые дети. Но как я желаю, чтобы приказания короля и в особенности кардинала были исполняемы?» Д'Артаньян не мог удержаться от улыбки. Из этой улыбки де Тревель понял, что имеет дело не с глупцом, и, приступив прямо к делу, переменил разговор. «Я очень любил вашего отца», — сказал он. «Что могу я сделать для его сына? Говорите скорее, мне время дорого». «Капитан», — сказал Д'Артаньян, — «уезжая из Тарба, я предполагал просить вас в память дружбы, о которой вы не забыли, пожаловать мне мундир мушкетера. Но, судя по всему, что я видел в продолжении 2 часов, я понимаю, что такая милость была бы слишком велика, и боюсь, что не заслуживаю ее».
«Это действительно милость, молодой человек», — отвечал де Тревель. «Но, может быть, она и не превышает ваши силы настолько, как вы думаете. Во всяком случае, я должен с сожалением объявить вам, что, по постановлению Его Величества, в мушкетеры принимают только после предварительного испытания в нескольких сражениях, после нескольких блистательных подвигов или после 2 лет службы в другом, менее покровительствуемом полку». Д'Артаньян поклонился молча. Он почувствовал еще более желание надеть мундир мушкетера с тех пор, как узнал, с какими трудностями его достигают. «Но», — продолжал де Тревель, устремив на своего земляка такой проницательный взгляд, как будто хотел проникнуть его до глубины души. «Но в память вашего отца, моего старого товарища, как я уже вам сказал, я хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши молодые биарнцы обыкновенно не богаты, а я сомневаюсь, чтобы порядок вещей во многом изменился со времени моего отъезда из провинции. Вероятно, вы немного привезли с собою денег на прожитие». Д'Артаньян гордо выпрямился, показывая этим, что он не будет просить милостыни у кого бы то ни было. «Это хорошо,
молодой человек, это хорошо», — продолжал де Тревиль. «Я знаю эту гордость. Я сам приехал в Париж с 4 экю в кармане. Но готов был драться со всяким, кто сказал бы, что я не в состоянии купить Лувр». Д'Артаньян еще больше выпрямился, продав лошадь. Он при начале своей карьеры имел 4 экю больше, чем де Тревиль. «Так, вероятно, как я вам говорил, вам нужно поберечь ту сумму, которую вы имеете, какова бы она ни была. Но вам нужно также усовершенствоваться в упражнениях, приличных дворянину. Я сегодня же напишу к директору Королевской академии, а завтра он вас примет без всякой платы. Не отказывайтесь от этой маленькой милости. Самые знатные и богатые дворяне наши иногда просят о ней и не могут получить. Вы научитесь верховой езде, фехтованию и танцам. Составите там хороший круг знакомства, и по временам будете приходить ко мне рассказывать, как пойдут ваши занятия. Тогда увидим, что я могу для вас сделать». Хотя Д'Артаньян был еще мало знаком с придворным обращением, но понял холодность этого приема. «Увы, капитан», — сказал он, — «я вижу теперь, сколько я потерял с утратой рекомендательного письма отца моего к вам». «В самом деле», — отвечал де Тревиль, — «я удивляюсь, что вы предприняли такое дальнее путешествие без этого единственного пособия для нас, биарнцев». «Я имел его», — сказал Д'Артаньян, — «но у меня его вероломно похитили». И он рассказал бывшую в Мёнге сцену, описал с малейшими подробностями наружность незнакомца, и в рассказе его было столько увлечения и истины, что это восхитило де Тревиля. «Это странно», — сказал он, обдумывая. «Вы, верно, говорили обо мне вслух?» «Да, капитан, я был так неблагоразумен. Что делать? Такое имя, как ваше, служило мне щитом во время дороги. Судите сами, часто ли я им прикрывался?» Лесть была тогда в большом употреблении, и де Тревиль любил похвалу столько же, как король или кардинал. Он не мог удержаться от улыбки удовольствия, но эта улыбка скоро исчезла, и, возвращаясь к приключению в Мёнге, он продолжал. «Скажите, не было ли у этого дворянина легкой царапины на щеке?» «Да, как будто от пули». «Этот человек красивой наружности?» «Да». «Высокого роста?» «Да». «Цвет лица бледный, волосы черные?» «Да-да, это так. Каким образом вы знаете этого человека? Ах, если бы мне его когда-нибудь найти, а я найду его, клянусь вам, хотя бы в аду». «Он ожидал одну женщину», — продолжал де Тревиль. «По крайней мере, он уехал после минутного разговора с той, которую ожидал. Вы не знаете, о чем они говорили?» «Он отдал ей коробку и сказал, что в ней заключаются поручения, и чтобы она открыла ее не прежде, как в Лондоне». «Эта женщина была англичанка?» Он называл ее миледи. «Это он», — прошептал де Тревиль. «Это он. Я полагал, что он еще в Брюсселе». «О, капитан, если вы знаете, — сказал Д'Артаньян, — скажите мне, кто этот человек и откуда он? Тогда я готов даже возвратить вам обещание ваше поместить меня в мушкетеры, потому что прежде всего я хочу отмстить». «Берегитесь, молодой человек», — сказал де Тревиль. «Напротив. Если вы увидите его на одной стороне улицы, перейдите на другую. Не ударяйтесь об эту скалу, она разобьет вас, как стекло». «Это не помешает, однако», — сказал Д'Артаньян, «тому, что если я когда-нибудь его встречу...» «Покуда», — сказал де Тревиль, «не ищите его, я вам дам совет». Де Тревиль остановился. Ему вдруг показалась подозрительной эта ненависть, высказанная громко молодым путешественником к человеку, обвиняемому им весьма неправдоподобно в том, что он украл у него письмо отца его. «Не был ли это обман?» — думал он. «Не подослан ли к нему этот молодой человек кардиналом? Не хитрит ли он? Не был ли этот предполагаемый Д'Артаньян лазутчиком, которого кардинал желал вести в дом его, чтобы овладеть его доверенностью и со временем погубить его?» Подобные случаи были нередки. Он посмотрел на Д'Артаньяна еще пристальнее, чем в первый раз. Но при виде этого лица, выражавшего тонкий ум и непринужденную покорность, он несколько успокоился. «Я знаю, что он гасконец», — подумал он. «Но он может быть гасконец столь же для меня, как и для кардинала. Испытаем его». «Друг мой», — сказал он медленно, — «я верю истории потерянного письма, и чтобы загладить холодность моего приема, замеченную вами в начале, я хочу открыть вам, как сыну моего старого друга, тайны нашей политики. Король и кардинал — большие друзья между собою. Их видимые распри служат только для обмана глупцов. Я не хочу, чтобы мой земляк, храбрый молодой человек, который должен сделать карьеру, верил всем этим притворствам и, как глупец, попал в сети по следам других, которые в них погибли. Не забывайте, что я предан этим двум всемогущим лицам и что все мои поступки имеют целью только службу короля и кардинала, одного из славнейших гениев Франции. Теперь, молодой человек, сообразите это, и если вы, как многие из дворян, питаете неприязненное чувство к кардиналу, вследствие или семейных отношений, связей или просто по инстинкту, то простимся и расстанемся навсегда. Я буду помогать вам во многом, но не оставлю вас при себе. Во всяком случае, я надеюсь, что откровенностью приобрел дружбу вашу, потому что вы первый молодой человек, с которым я говорю таким образом». В то же время де Тревиль думал: «Если кардинал подослал ко мне эту молодую лисицу, то, зная, до какой степени я его ненавижу, он верно научил своего шпиона говорить о нем как можно больше дурного, чтобы понравиться мне. И потому, несмотря на мои похвалы кардиналу, хитрый земляк, наверное, ответит мне, что он ненавидит его». Против ожидания де Тревеля Д'Артаньян отвечал очень просто: «Капитан, я приехал в Париж с такими же намерениями. Отец приказывал мне не переносить ничего и ни от кого, кроме короля, кардинала и вас, которых он считает первыми лицами Франции». Д'Артаньян прибавил имя де Тревеля к прочим, но он думал, что это не испортит дело. «Поэтому я очень уважаю кардинала», — продолжал он, — «и его действия. Тем лучше для меня, капитан, если вы говорите со мною откровенно, потому что тогда вы оцените сходство мнений наших. Но если вы мне не доверяете, что, впрочем, очень естественно, то я чувствую, что я сам себе повредил. Но тем хуже, если я потеряю ваше уважение, которым я дорожу больше всего на свете». Де Тревиль был удивлен в высшей степени. Такая проницательность и откровенность поразили его, но не совсем уничтожили его подозрения. Чем выше других был этот молодой человек, тем он был опаснее, если он в нем ошибался. Несмотря на то, он пожал руку Д'Артаньяна и сказал: «Вы честный молодой человек, но теперь я могу сделать для вас только то, что я вам предлагал. Мой дом всегда открыт для вас. Впоследствии, так как вы во всякое время можете являться ко мне и, следовательно, воспользоваться всяким случаем, вероятно, вы получите то, чего желаете». «То есть, — сказал Д'Артаньян, — вы будете ожидать, чтобы я заслужил эту честь? Так будьте спокойны», — прибавил он с фамильярностью гасконца. «Вам недолго придется ждать». И он поклонился, чтобы уйти, как будто все остальное зависело от него одного. «Подождите же», — сказал де Тревиль, останавливая его. «Я обещал дать вам письмо к директору Академии. Разве вы слишком горды, чтобы принять его, молодой человек?» «Нет, капитан», — сказал Д'Артаньян. «Я вам ручаюсь, что с этим письмом не случится того, что было с первым. Я буду его беречь, так что оно дойдет по адресу, клянусь вам. И горе тому, кто бы вздумал похитить его у меня». Де Тревиль улыбнулся при этом хвастовстве и оставил своего земляка в амбразуре окна, где они разговаривали. Он сел к столу и начал писать обещанное рекомендательное письмо. В это время Д'Артаньян от нечего делать начал барабанить по стеклу, смотря на уходивших один за другим мушкетеров, провожая их глазами до поворота улицы. Де Тревиль окончил письмо, запечатал его и подошел к молодому человеку, чтобы отдать ему. Но в эту самую минуту, когда Д'Артаньян протягивал руку, чтобы взять его, вдруг, к великому удивлению Де Тревиля, отшатнулся, покраснел от гнева и бросился вон из кабинета, крича: «А, в этот раз не уйдет от меня!»
«Кто?»
— спросил Де Тревиль. «Он! Мой вор!» — отвечал Д'Артаньян. «А, разбойник!» И он исчез.
«Сумасшедший!» — пробормотал Де Тревиль.
«Может быть, — прибавил он, — это ловкое средство уйти, видя, что хитрость не удалась».